Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Приветствуем вас здесь, добрый в студии вечер. Светлого радио. У нас в гостях Владимир Шаров, автор книги «Возвращение в Египет», которая в минувшем году получила самую престижную российскую литературную премию «Русский букер». А Владимир Александрович, вот еще не могу не спросить про историзм, насколько исторично ваше произведение. Меня очень заинтересовал один момент, он может быть довольно, ну, с точки зрения всей канвы произведения, проходной, но, с другой стороны, это уже попытка перенесения мертвых душ в 20 век, да, председатель колхоза, помещик 20 века. А дальше мертвые души – это люди, которые уходят на заработки, возможно, в город, но получают за это трудодни. Вот насколько такое действительно могло быть? Это еще вопрос к вам, как к историку.
Наверное. Нет, это не просто могло быть, а это было. Ну, я вообще совершенно не я единственный. Ну, в общем, смотрю на советскую историю как на попытку... Ну, восстановить русскую монархию в самом очищенном и самом дистиллированном виде. Просто при императорах, в общем, все части империи управлялись по-разному. И совершенно и законы были разные, и по-разному управлялось, я не знаю, Великое княжество Финляндское и царство Польское по-разному, по-другому. Казацкие земли, ясачные земли, горцы Северного Кавказа и Закавказья и так далее. Было очень много свободы после жалованной грамоты дворянства, которое, значит, дала Екатерина. И все это была попытка все это жесточайшим образом унифицировать. Произошло полное закрепощение сословий, крестьяне были прикреплены к земле, фактически переведены на месячину, если уже, значит, обращаться, совсем маленькие огороды и трудодни, это чистая, значит, месячина. Значительная часть рабочих была прикреплена, это кроме лагерей и всего, была прикреплена к заводам и к фабрикам. Дворянство, советское дворянство, это номенклатура, оно не имело никаких вотчин, только служебные пожалования, дачи.
Колхоз.
Да. Это, безусловно, были советские помещики, но пока они, значит, работали, они, значит, управляли этими своими.
Но описание очень емкое. Представитель колхоза жил в доме посреди старого липового сада 19 века, и крыльцо спускалось прямо к пруду.
Ну, это отчасти... Ну,
это отчасти такое гоголевское описание.
Нет, это гоголевское. Еще просто вот так было, что мы с приятелем в 70-е годы купили дом на такая полуразвалившаяся пятистенка. Это южный склон Валдая, недалеко от западной Двины, озеро Никополь. И там был старый липовый парк, имени там никакого не было. Вокруг болото на сотни километров, потому что это граница между Тверской и Смоленской областью. Там видно, что нет никаких ни жилья, ни дорог, ничего. Просто бесконечные болота. Болото вообще фантастически красивая вещь и свободная. И ты идешь там, я не знаю, по какой-нибудь глубике, и совершенно просто вот кровавые следы в истории оставляешь, потому что она лежит в пять слоев, а ты, значит, ее мнешь.
Вы ходите по болотам?
Я очень люблю ходить по болотам.
Ну, это, а вы не боитесь подводных камней, отсутствия кочек или каких-то топких мест?
Нет, ну, там, на самом деле, значит, где такая ядовитая зелень, вот туда не надо наступать. Угу. А так, значит, человек это все выдержит.
Я тоже люблю ходить по болотам, кстати говоря. Да.
И там был старый липовый парк. Вот у нас... На террасе дом стоял, раньше воды было больше, а внизу был липовый парк, и там фундамент был. И я просто расспрашивал, тогда еще деревня была живая, это довольно много людей его помнили, и вот он там поставил. Он был из 25-тысячников, из рабочих, которые послали руководить сельским хозяйством из города. И он там все поставил, он никак не был связан. Ни с этой, ни какой другой деревни. Ну, то есть, когда-то, наверное, его, значит, предки тоже были родом из деревни. Но здесь он никак не был связан. Он поставил прямо, там, я не знаю, в 4 метрах от воды. Там было очень хорошо купаться, потому что липы держали тепло, и, значит, красиво, совершенно фантастически. А дальше озеро с несколькими островами, протокой, соединенная с рекой Западная Двина. Ну, протока только весной в половодье, она, угу, значит, наполнялась водой, а так, в общем, она пересыхала. А вокруг дальше шли, значит, вот эти ягодные, бесконечные ягодные болота, ну, с грибами.
А сейчас бываете там?
Я туда приехал, но я не оформил, вот тоже с приятелем, геологом, выяснилось, что дом разбирают, уже хотят поставить другой дом, потому что все это было не оформлено, я много лет там не был. Ну, в общем, я все равно много лет в этом доме прожил, мне в нем было хорошо, там еще куча разных друзей моих, значит, и при мне, и без меня жило, так что...
А не жалко?
Не, абсолютно не жалко. Ну, вот, и мы ходили, ну, чего, я не пользуюсь, а кто-то, значит, поставит и будет всем этим, значит, пользоваться, и слава тебе, Господи. Настолько там много было всего замечательно красивого, потому что болото, конечно, вещь очень-очень... Особенно осенью, когда нет всяких там комаров. И вот ходить после первых легких заморозков. И, в общем, это такое...
То есть герои вашего романа путешествуют по тем местам, которые вы любите, которые вы... Опять же, да, по аналогии уже с тем, что вы рассказывали о большой семье, да, вот, значит, у вас теперь нет этого дома, он появляется в романе. Получается так.
То, продолжает что... жить там.
Живет своей жизнью, да.
Ну да, ты, в общем, с собой разговариваешь, конечно, что тебе не хватает. Но тем не менее, бывают очень смешные истории, я не знаю, потому что как только книжка вышла, ну, то есть я еще и не держал в руках, и все.
То есть вот эта вот тепленькая из типографии с запахом краски ее
да,
еще...
Да, но я в руках, да, у меня это не было. Ага. То есть они привезли из АСТ там 8 экземпляров на, значит, «Эхо Москвы» они привезли, значит, и со мной, значит, беседовали. И там потом, значит, вели две дамы, одна, значит, молодая, просила подарить ей книжку. И, значит, я сказал, что, конечно, там оставался один неразыгранный экземпляр. Значит, я спросил, кому написать? А она говорит, а можно отцу, а не мне? Я говорю, можно и вам, и отцу. И выяснилось, что она из Гоголя Яновских. И вот, вот они живут, там 200 человек. Я говорю, только ради бога, не подумайте, что я, значит,
вообще... Все совпадения случайны.
Да, да, я не знаю, людям могут быть и не обрадовать их, что
интересно,
кто-то пишет
за них. Интересно, нашла ли она там что-нибудь... связанная со своей семьей. Ну, бывают, ну, такие какие-то ментальные связи.
Бывают, да. Ну, вот такие вещи, вот они теплые. Мне кажется, что в них нет ничего ни хорошего, ни плохого. Но мне кажется, что они подтверждают, значит, некоторое мое право, вот, значит, там писать так, как я пишу. В общем, я такие вещи очень-очень... Я совершенно безразличен к бытовой мистике и все. Но это вот вещи, которые...
Это мне напоминает недавнюю историю, когда знакомый художник рассказывал, он познакомился совершенно случайно в Петергофе, познакомился, помог молодому человеку вытолкать его машину. Они пошли, разговорились, сели в кафе, а молодой человек только вернулся из Европы, из Швеции, видимо, он на машине ездил, и в Швеции купил старинные гравюры 19 века, а так как мой знакомый художник, он попросил художника оценить эти гравюры. Он говорит, ну, смотрю я на них и вижу свои собственные работы 70-х годов, которые я когда-то относил в Битцевский парк на вернисаж. Мне не поверили, но потом нашли автограф, и да, и вот, в общем, так они вернулись.
Владимир Александрович, о чем хочу спросить у вас. Роман называется «Возвращение в Египет». Это отсылка к библейскому тексту? Это отсылка к тому... исходу, который совершили евреи из египетского плена, Или это отсыл, может быть, к евангельскому именно эпизоду о бегстве в Египет святого семейства? Что это такое?
Нет, это, безусловно, отсыл к, не к бегству в Египет. Там это тоже есть. Это, значит, там парафраз «Исхода из Египта», одной из главных книг Пятикнижья. Я вообще человек ярко выраженной библейской культуры. Убежден, что вообще вся культура людей, пока они живут в рамках Библии, они могут жить там, я не знаю, в рамках всяких индуистских текстов или, значит, скандинавских саг. И тогда для них это будет теплым и родным, и своим. И они своей жизнью, своим пониманием там мира, тем, что они вообще делают, пишут, думают, как вообще просто живут, они будут комментировать эти тексты. Вот мне кажется, что мы люди библейской культуры, и все, что мы делаем и в отношении, я не знаю, греха, и нашего пути, и возвращения, и исхода, и возвращения, это все, и жизнь и народов, и конфессий, и отдельных людей, каждого человека, это, в общем, те или иные комментарии к Писанию. Я пытаюсь, вот, тоже не знаю, насколько это, значит, получается там достойно, убедительно, и все, я тут судить не могу, но я пытаюсь понять и написать всю русскую историю как вот такой свод комментариев к Писанию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Шаров, автор романа «Возвращение в Египет», сегодня у нас в гостях. Напоминаю, что слушаете вы «Радио Вера». А, Владимир Александрович, еще хотели у вас спросить, а вы не ощущаете вот такого литературного одиночества? В свое время поэт Юрий Кублановский сказал, что когда он вернулся из эмиграции сюда назад в Россию, вот он ощутил такое творчески-политическое одиночество, потому что у него не было литературных союзников. И до возвращения Солженицына из эмиграции вот это вот стойкое ощущение литературного одиночества у него присутствовало. Потому что вот все куда-то в какие-то политические течения ударялись, которые были ему не близки. А вот если отбросить такой политический подтекст, вы не ощущаете вот тоже какого-то одиночества именно с точки зрения творчества?
Я понимаю. Ну, считается, что я вне, значит, там, партии и фракции, значит, и близких нету. Я, значит, как-то застрял, значит...
А кем считается?
Ну, так мне многие объясняли, что в этом мои, значит, проблемы на перепутье, значит, и так далее. Ну, не знаю, мне кажется, что вообще и для поэзии и прозы это не худшая позиция, потому что принадлежность к каким-то группировкам накладывает на тебя бездну разного рода, значит, обязательств. Дает какие-то преимущества, но это, в общем, мне кажется, свободно можно писать только когда ты, значит, вообще никому. Ну, конечно, я там периодически скучал, значит, без людей, которые бы меня понимали с полуоборота. Но все равно такие... Дело в том, что одиноких людей, вот в вашем плане одиноких, я совершенно... У меня есть друзья, которые меня читали.
Не, читали. Творческая такая.
Ну, мне кажется, это нужно. Это вот это необходимо, это правильно. И все. Потому что если ты, значит, член какой-то, значит, группировки, ты так или иначе будешь ее рупором и так далее. А в общем, если ты пишешь роман там 5 или 6 лет, ты должен быть рупором только себя самого.
А вообще кого-то вы выделяете из современной литературы?
Я очень многих людей, значит, люблю. Я вообще достаточно человек, значит, всеядный, широкий. Я очень многих людей, значит, люблю и уважаю. Я очень хорошо отношусь и к Люсе Улисской, и очень хорошо отношусь и к Мише Шишкину. Я много-много людей, значит, которые мне нравятся, которыми я, значит, не знаю, с которым мы, значит, находим некоторый общий язык в этом мироздании, в понимании того вообще, ради чего это все существует, ради чего надо столько времени вот проводить, значит, в одиночестве за письменным столом.
А историей вы продолжаете заниматься при этом?
Нет. Я вообще, я закончил заниматься. Потом стали опять мои работы по причине печататься уже такой... Был замечательный совершенно человек, Сигурд Оттович Шмидт, и, значит, вот он позвонил мне уже там в 2000-е годы и сказал, что мои работы надо печатать там. Уже я про них, значит, думать забыл, об опричнине, в археографическом ежегоднике вышла там моя работа с некоторым новым объяснением опричнины и так далее. Я какие-то вещи исторические, когда мне приходят в голову, я вставляю в текст, раздавая их...
Уже через свои произведения.
Да. И это позволяет мне вообще отчасти... Ну, вот, если это роман в письмах, разные люди на это, эти тексты читают и смотрят, и высказываются по этому тексту, потому что, в общем... Ну, жизнь сложнее, жизнь бесконечно подвижнее, чем ты... Вот когда-то я написал какую-то, я не знаю, там, страницу, то я писал в некотором состоянии, и то оно менялось много mm-hmm. раз. А потом и твое состояние меняется, и настроение твое меняется. Ну, все это, значит, ходит ходуном. И, строго говоря, значит, а слово еще, вот тут есть некоторые... решительное противоречие одного с другого. Слово бесконечно не точно. Это самое, ну, что
такое? Мысли изреченные есть
ну,
ложь.
Ну, дерево, да, вы говорите же. Это миллионы разных деревьев, значит, в разном лесу, значит, в разном окружении. И дальше ты тратишь вот тоже, конечно, десятки, сотни тысяч слов, чтобы вот объяснить это слово дерево, значит, вот окружение этого дерева, как оно с этим окружением разговаривает, как оно разговаривает, я не знаю, с воздухом, с вечером, с ветром и так далее, значит. То есть, это попытка, идя от каких-то, значит, бесконечно неопределенных и очень широко и разными людьми понимаемых вещей к каким-то вещам куда более определенным. Вот я так, значит, отчасти округло, может быть, значит, все это дело формулирую, но, тем не менее, это довольно близко.
Но я вот почему спрашиваю, вы говорите, что на одно произведение может уйти 5-6 лет, но это ежедневная кропотливая работа?
Ну, если все очень хорошо...
С утра до вечера?
Да, если все очень хорошо, то это ежедневная кропотливая работа. Но в моем случае есть писатели разные. Есть счастливые писатели, которые вот всегда в работе. Потому что, в общем, это физиология. Тебе необходимо быть всегда, значит, в работе. Но у меня обычно проходит между романами год, иногда и полтора, такое, значит, очень нехорошего состояния, когда я не работаю. Вот идет накопление, ты вычерпнутый колодец. Еще, кроме грязи, тебе не осталось. А постепенно он наполняется, значит, откуда-то, значит, эта вода приходит и так далее. Потом начинаешь работать уже, да, каждый день.
Просто приходилось общаться с писателями, которые, может быть, и рады были бы жить в вашем ритме, но у них контракт с издательством, и там раз в 2-3 месяца «Будь добр, книжку отдай».
У меня нет контракта с издательством.
Можно, да, можно я вас, знаете, о чем спрошу? Вы в первой части программы произнесли слово «аутизм», сказали, что когда автор пишет книгу, то это фактически аутист, у которого связь с внешним миром. То есть он не настолько адаптирован к окружающему его пространству, чем, скажем, человек, который как-то, ну, я не знаю, менее творческими вещами в жизни занимается. У вас есть жена, у вас есть дочь, у вас есть близкие люди.
Да, и сын есть.
Сын. Вот им-то каково? Когда муж или папа занимается творчеством, в общем-то, великим служением, но им-то, наверное, тоже хочется и внимания, и любви, и вот это... Как это? Всегда нет, понимание находит ваше отсутствие такое?
Ну, конечно, им нелегко, и еще очень часто там... Ну, мы не совпадали по графику, я большую часть работал ночью. Сейчас уже не так, тоже изменяются всякие с годами ритмы, в которых ты живешь. Им, конечно, нелегко. Но сейчас нет, уже дети мои взрослые и так далее. В общем, нет, ну, конечно, есть проблемы. Жить с литератором и любой жены – это крайне нелегкий труд.
Любить иных – тяжелый крест.
Да, да. Да, да, значит, я так не думаю, что это, значит, великое служение, но это, в общем, довольно серьезная работа и так далее. Ну, в общем, это всегда очень-очень тяжело. Дело в том, что, в общем, вот этот переход, я просто сужу по тем семьям, которых я знал еще, будучи ребенком, и которые жили окрест... контраст и переход. И, в общем, пока ты работаешь, ты человек сравнительно независимый и так далее. Значит, в общем, обладаешь довольно многими правами и привилегиями. Ты не то, что ты кого-то, значит, вот, диктуешь, ты скорее, вот то, что я говорил, ты идешь в некотором отдалении. А ты попадаешь в мир, где ты очень зависим от других людей. И контраст очень силен, поскольку, значит, в общем, ты теряешь многие навыки.
Какие, например?
Разговоров, общения с людьми, зависимости от других людей. Ты вот пока ты вот так работаешь, ты их теряешь. И все. Ну, нет практики, и это все, значит. И это довольно... Вообще выходить на свет Божий, вот, ну, у поэтов это существенно чаще происходит, а у прозаиков это происходит вот раз в несколько лет. И вот ты совершенно, ты в полном ужасе, ты несешь свою вещь, потому что просто другие люди другим взглядом, отчасти чужим, будут на нее смотреть и видеть, и ты совершенно не знаешь, что они скажут. Абсолютно, потому что, повторяю, в тебе есть некоторое представление о вещи, но ты совершенно не знаешь, так это на самом деле или не так. Вот, но вот мне так повезло, что вот есть знамя, которое, в общем, относится ко мне, значит, в высшей степени по-доброму. Есть Лена Шубина, мой редактор из АСТ и так далее. И, в общем, они пока, значит, как-то меня не обижают. Но страх есть, что обидят. Так что, значит, каждый божий раз. И никуда от этого не денешься. Так что...
Ничего не бойся, да, чем учат нас.
Нет, 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 страх необходим совершенно, мне
Вы
кажется.
Вы считаете?
Мне кажется, ну, я не знаю. Я думаю, что если бы я когда-нибудь...
Не значит... позволяет расслабиться.
Да. Нет, ну, все равно, ты действительно не знаешь. Ты в общем... То, с чем ты был наедине, ты выставляешь так как-то, значит. В общем, идет по рукам все это дело, и это, нет, мне кажется, это правильно.
Правда ли, что ваш отец был знаком с Платоновым, Гроссманом?
Отец довольно хорошо был знаком с Гроссманом, с Платоновым тоже был знаком.
Но... Расскажите, пожалуйста, об этом. Это же совершенно другая, получается, ну...
Это атмосфера, в которой вы росли.
Другая планета, вот, по сравнению с тем, как мы живем сейчас.
Это во всех смыслах другая планета, безусловно, потому что... Я расскажу так, как я это знал. Отец был мало с Гроссманом, это, в общем... Он как младший член входил в одну компанию, куда входил его, значит, старший брат. Но так было. Вот в 57-м году, до этого мы жили там впятером в комнате одной в коммуналке, а тут выстроился этот самый писательский дом на аэропорте, и стали возвращаться друзья отца по лагерю, которых он не видел. Иногда и 15, и 17 лет, потому что отец это избежал, отчасти потому, что была Арктика, значит, за которую он получил орден, потом он 7 лет был на войне, сначала вся война, потом еще он был 2 года в Вене, в оккупационных войсках и так далее. В общем, его это все, значит, обошло стороной. И стали возвращаться его друзья, и была большая квартира трехкомнатная, и все, и, в общем, это был такой странноприимный дом. И люди, которые приходили, отсидев все, у них сначала не было никого, ни двора, ни работы, ничего. Был диван, например, который как книжка раскладывался на 8 человек, значит, ну, застолье. Мне было совсем
человек.
Немного лет, мне было 5 лет, но я был ребенок такой террорист, а дом был в высшей степени либеральный там вообще. Ну, приказать ребенка было ничего нельзя, я же не говорю про рукоприкладство, это вообще, значит, таких слов никто, значит, как бы жестко не жили. Поэтому я вообще пользовался безнаказанно этой свободой, и сидел до часа, до двух ночи за столом, мешая им, в общем, наверное, разговаривать так, как, значит, они хотели.
Но воспоминания остались с того времени?
Да. Я считал, что они вообще приходят ради меня, потому что мы с ними дрались, боролись, и все, значит, я их встречал разными, значит, кличами и так далее. Да, тем не менее, все... Я не могу сказать, что я что-то, значит, запомню, могу вспомнить хоть один разговор. Но сам уровень разговора, сам уровень иронии, сам уровень шуток, вот сам уровень, то, о чем они говорили, как. Ну, отец очень мало говорил о войне, значит, при мне они тоже почти не говорили о лагере. Тем не менее, вот то, что это были за люди, и вообще, как они, значит, видели и понимали жизнь, ну, в общем, через ад совершенно прошедший. Мне кажется, что... Ну, тоже не мне судить. Во мне осталось, это дает мне право писать вообще о том опыте жизни, который, слава богу, я сам не прошел. Хотя так, я не могу сказать, что я помню хоть одну... Ну, я помню этих людей. И потом я с ними, значит, там... Продолжал отношения по мере того, как взрослел, и потом уже, когда не было отца в жизни и так далее. В общем, я думаю, что сейчас, в общем, отец, разговоры с ним, эти люди, это вот, строго говоря, мой университет. У меня так жизнь сложилась, что я, в общем... Я учился в Воронежском университете на заочном отделении, поэтому это 10 дней
сессии. Но жили в Москве.
Жил уже в Москве всегда. 10 дней зимой, 20 дней летом. И так...
Хорошо устроились.
А это вот, вот это моя школа, мое понимание. Вообще вот уровень разговоров, застольных, споров, интересов. Ну, две школы. Была вот эта лагерная, а мама моя... Была физиком и закончила в 1938 году физфак. И вот все люди, которые делали нашу физику и атомную и так далее, она писала. Это тоже были очень частые гости нашего дома. Вот такие, по много-много часов, потому что они еще работали вместе с мамой. Мама писала о физиках. И, значит, ту физику, которую она уже не понимала, они ей, значит, объясняли, поскольку хотели, чтобы она это писала. Просто сам уровень людей... Вот сам уровень их разговоров, сам уровень их понимания мира, отношения к миру, уровень иронии. Вот эти вещи, мне кажется, они, значит, первостепенную роль играют в том, какой, значит, каким ты вырастаешь. И тоже какие-то, наверное, истории все-таки меня, значит, там запали уже более поздние, естественно, не пятилетнего разлива моего, а там, я не знаю, значит, уже 20-летнего и все. Ну, когда ты еще достаточно молод, чтобы тебя все это поражало и все, потому что дальше все уже, конечно, яркость падает, и в общем, ты формируешься. И пишешь свои воспоминания детства и юности скорее. Вот.
То есть это такой бесконечный колодец, к которому вы обращаетесь. Получается так?
Ну, получается, да.
Неужели сейчас?
Или клад.
Клад, да. Хорошее определение. Спасибо большое.
Скорее так, да.
Друзья, напомню, что в гостях сегодня на Светлом радио в программе «Светлый вечер» был Владимир Шаров, автор романа «В письмах. Возвращение в Египет». Очень необычная книга, она получила в минувшем году крупнейшую российскую литературную премию «Русский букер». Сегодня мы попытались обсудили этот роман. Владимир Александрович нам рассказал все-таки, наверное, свое видение. Наверное, если вы прочитаете, может быть, вот у вас какое-то свое мнение сложится об этом произведении. Спасибо, Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, Владимир Шаров. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».